Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї галузі, каже голова держави. Як наголосив президент, Росія – єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Він нагадав, що російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами. На сайті президента опубліковано перелік із 200 юридичних осіб, що потрапили під санкції строком на 50 років. Тим часом у окупованому Енергодарі почастішили випадки викрадень працівників ЗАЕС, які не погоджуються підписувати контракти із фейковою компанією від Росатому. Як повідомляється, велика кількість працівників відмовилася працювати на станції після окупації. Наразі утворився дефіцит працівників, бо ядерників не так багато на ринку праці. І зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані Ольго, вітаємо вас.
Вітаю.
Що означають ось ці санкції? Бачимо, що накладено їх на 200 юридичних осіб Україною. Санкції запроваджені на 50 років. Що ми можемо сказати про ось ці обмеження? Наскільки вони взагалі критичні для Росії?
З точки зрения экономической, Росатом имел по итогам 2021 года доход 9 миллиардов долларов. Из них 5 миллиардов долларов за счет реализации проектов строительства АЭС за рубежом. Остальные – это товары и услуги ядерно-топливного цикла. Относительно доходов, которые получала Россия за газ, это в 27 раз меньше, чем за продажу нефти и газа. Но эти санкции важны прежде всего, потому что в России не так много высокотехнологических отраслей осталось, которыми она гордится. И среди них это продажа реакторных технологий, услуг по ядерно-топливному циклу и готового топлива для реакторов советского проекта еще. Меня удивило, что нет персональных санкций против руководства Росатома, всех руководителей предприятий, аффилированных с Росатомом, и в частности персональных санкций против тех людей, которые 4 марта 2022 года прибывали или прибывают на территории ЗАЭС. А мне кажется, что это вот еще важнее, потому что с 2014 года Украина фактически постепенно отказалась от услуг России и от предприятий, не имела контрактов «Энергоатом», за исключением поставок свежего топлива и вывоза отработавшего топлива. Вот эти две вещи. И то уже в 2021 году отработавшее топливо не вывозилось, потому что строилось централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива. Но обратите внимание, что прошел год войны. Санкции против нефти и газа, которые гораздо сильнее бьют по российскому бюджету, были приняты и заработали уже. И мы видим, как экономисты оценивают, как бюджет России в январе, уже в феврале недополучает огромные суммы. И вынужден залазить в национальный фонд, там какой-то пенсионный фонд и так далее. Потому что что касается вот поставок концентрата урана, услуг по изотопному обогащению урана. 8 лет после выхода в Европейском Союзе документа «Европейская стратегия энергетической безопасности Европы», документ был подготовлен в мае 2014 года, была дана рекомендация, что для всех стран, которые имеют незападного проекта АЭС, нужно диверсифицировать поставки топлива. 8 лет прошло. Только Украина, которая это последовательно этим занималась, она 50% это второй поставщик Вестингаус. Все остальные страны, это 18 реакторов в Центральной Европе, из них 4 ВВР-1000, как у нас, і 14 ВР-440, в общем-то, этим не занимались. И сейчас, когда уже началась война, теперь вот Украина может консультировать, как вот второй поставщик, это только компания Вестингаус, которая умеет делать топливо, у нее есть технология и для ВВР-440, и она поставляла эти сборки на Лавиизу в Финляндию до 2007 года. Росатом имеет во многих странах представительство. Росатом, как правило, использовал коррупционные механизмы для того, чтобы выбить Вестингаус тот же с рынка, допустим, Финляндии или Темелин, это Чехия, потому что Темелин начинал работать с загрузкой топлива Вестингаус ВВР-1000 на Темелине, а потом россияне выбили их. Вот. Поэтому, безусловно, нужно сейчас, это первый шаг, и я надеюсь, что это будет как-то продвижение санкций. Украина должна была первая начать, естественно, прежде чем дипломаты начнут работать с Европейской комиссией, США и Канадой. Надо сказать, что за вот этот период Россия очень укрепилась на рынке изотопного обогащения урана. Она купила в Канаде компанию «Uranium One». Она там имеет совместное предприятие с Казахстаном. То есть она хотела подсадить и частично подсадила те, которые используют ядерное топливо, страны, да, на похожий механизм, как с газом. Только, конечно, меньше. Но 40% изотопного обогащения, при том, что есть международные предприятия, некоторые рудники закрылись, в частности, в Канаде и в Австралии, в связи с тем, что был насыщен рынок ураном, потому что Казахстан обвалил рынок за счет стремительного увеличения добычи на своей территории. Если учесть, что 63 где-то тысячи тонн концентрата урана в год потребляется для производства топлива во всем мире для атомных станций, то Казахстан 24 тысячи тонн производит. Он сейчас первая, так сказать, страна по добыче. Но тем не менее, раньше казахстанский уран шел тоже через территорию Российской Федерации. Теперь Казахстан пытается найти другие маршруты для поставок. И в принципе, переход на конкурентные рынки это вполне, реально. И поэтому можно накладывать санкции на поставки концентрата урана из России, и изотопного обогащения урана. Это можно все быстро на конкурентном рынке заменить, диверсифицировать. Другая история с готовыми тепловыделяющими сборками для реакторов советского проекта в Центральной Европе. Чехия подписала уже контракт с Вестингаус, Болгария подписала, но только это все в прошлом году. Но Чехия раньше начала исследовательскую эксплуатацию, закупила. Это требует времени, потому что Украина для того, чтобы, например, весь вся активная зона ВВР-1000 была загружена топливом Вестингаусом, надо 4 года, потому что нужно дожечь топливо российского производства, российской компании ТВЭЛ, потому что сборка стоит более миллиона долларов. И поэтому этот процесс занимает 4 года. И в предложениях Украины, которые разработала группа при офисе президента Макфол Ермак по санкциям относительно Росатома, там предусмотрено несколько стадий. И начинается это с персональных санкций, потом эмбарго на поставку концентрата урана и изотопное обогащение урана. И это такое предупредительные выстрелы. А потом уже, если это не возымеет никакого влияния на поведение России на Запорожской АЭС, тогда уже карательные такие санкции. Например, национализация имущества Росатома за границей, расформирование скажем так, ограничения по правам и привилегиям участия России в МАГАТЭ. Исключить ее из МАГАТЭ нельзя, потому что это страна, владеющая ядерным оружием. Одна из функций МАГАТЭ – это контроль за исполнением договора о нераспространении. Поэтому надо лишить ее возможности участвовать в принятии решений, из совета управляющих исключить, убрать российских граждан с руководства ключевых департаментов в Вене, вот, чтобы они не участвовали в принятии решений относительно Украины. Но инспекторы МАГАТЭ по гарантиям, они должны иметь доступ на атомные станции России. Поэтому исключать ее нельзя для того, чтобы контролировать, и чтобы она ядерные материалы не смогла продать третьим странам, тому же Ирану, к примеру. А вот, поэтому тут нельзя радикально, чтобы ее совсем выгнать. Из Совета Безопасности ООН надо ее исключить, это однозначно. Потому что вот это вот мы же видим, что не все усилия МАГАТЭ не увенчиваются успехом по созданию этой зоны. Опять есть информация, что...
Пани Ольго?
Телемимидер России и так далее. Но это уже полгода длится, ничего нет. Механизм мог бы быть голубые каски, которые вводятся в Энергодар и на зону. Но это решение принимает Совет Безопасности ООН, который при наличии России там ясно, чем это закончится.
Пані Ольго, а яка зараз ситуація довкола безпосередньо Запорізької АЕС? Що там відбувається, так би мовити, на місці? От була, власне, інформація, що росіяни завели туди своїх співробітників.
Да.
Ну, а от далі, і що тоді? І що далі?
Значит, смотрите, по состоянию на 13 декабря, а у меня есть документ, это штатное расписание, вот тут уже Росатомовской структуры по ЗАЭС, минимальное количество персонала на 13 декабря, у них написано на 6 блоков 780 человек. На тот момент было подписано только 170 контрактов. Для того, чтобы обеспечивать функционирование даже станции, которая стоит и не производит электроэнергию, а только потребляет из объединенной энергосистемы, нужно минимум 1500 человек с учетом там цехов по подготовке воды, обращения с отходами и так далее, и так далее. У них было 360 на 13 число. Они перед Новым годом заблокировали пропуска 1500 людям, персоналу украинскому ЗАЭС. Значит, никого не выпускают из Энергодара, особенно начальников среднего звена. Ни семьями, никак на контрольно-пропускных пунктах в списке, кого не выпускать. А вот. Но тем не менее, и вот есть случаи кражи людей, да, пыток, шантажа, что выкрадут членов семьи, чтобы люди соглашались. То есть все средства хороши. Почему? Да, они завезли персонал. Попытки завербовать персонал на российских АЭС, особенно те, которые имеют лицензии российские на право управлять ядерными установками, не очень увенчиваются успехом, потому что эти люди понимают, что они попадут под санкции. А поскольку у России много проектов за рубежом, 140 миллиардов у нее портфель долларов на строительство новых АЭС за рубежом. Они все мечтают заработать валюту, поехать консультировать персонал, который на этих зарубежных площадках будет. Поэтому они не хотят. И здесь вот уже под давлением привезли персонал оперативный. А вот, но дело в том, что на ЗАЭС модернизированные блоки и конфигурация многих частей отличается от таких же блоков ВВР-1000 в России. Потому что мы присоединились в 2012 году к инициативе Евросоюза по оценке стресс-тестам, сделали выводы, модернизировали. Блочные щиты управления на ЗАЭС – это производство украинских компаний «Ради» и «Импульс». Там уже другая конфигурация. И для того, чтобы это управлять, нужно на тренажере полноценном учиться какое-то время. А все инструкторы из учебно-тренировочного центра нашего отказались обучать. Значит, ну какой еще вариант? Ну поставят они за спинами нашего персонала на каком-то блоке свой оперативный, чтобы те наблюдали. Но этого мало. Риски возрастают. Деградация систем идет, значит, не осуществляется регламентный ремонт, осмотры там, даже когда станция стоит. Персонала уже ниже критического уровня. Это все увеличивает риски развития форс-мажора на Запорожской станции. Плюс падение уровня Каховского водохранилища. Дело в том, что пруд-охладитель, который, вода которого используется для охлаждения реакторов даже стоящих, значит, он соединен такими каналами с Каховским месторождением. Если вода, а пруд выше уровня, значит, если вода там опускается, отходит, да, значит, надо как-то подкачивать, надо организовывать эту. А там все заминировано русскими войсками. А вот поэтому ситуация очень тяжелая сейчас там.
А вот мы бачили, что генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Москву цього тижня. Будуть говорити відповідно про ЗАЕС. У цього візиту можуть бути якісь наслідки?
Ви знаєте, він перед католическим Рождеством 24 декабря їздив в Москву. І нічим це не закінчиться. Ви знаєте, от, ну, не закінчиться це результативно нічим. Росія буде безконечно вести переговори, але при цьому, значить, кількість воєнних, техніки, боєкомплектів і фортифікаційних сооружений прямо на промисловій площадці увеличується. Вона не відкажеться ніколи. Це у неї последний козырь. Она кошмарит наш Никополь и Марганец, размещая там ракетные свои установки и обстреливая еженочно почти, прекрасно понимая, что ответки от наших артиллеристов не будет. Потому что они размещают это прямо вот около промышленной площадки ЗАЭС. Вот. Дальше, значит, гуманитарная ситуация в Энергодаре ужасная. Не хватает вообще вот тепла на отопление. Запорожская тепловая электростанция, она не работает с весны, потому что нет угля, и Россия не позаботилась завести уголь. Она могла бы завести, чтобы работала эта станция, обеспечивала светом город. И это мощнейшая станция Запорожская тепловая, предстоящий ЗАЭС. Нет, они этого не делают. Они привезли какие-то мобильные котельные. Значит, теперь еще под угрозой количество топлива дизельного, которое должно быть какая-то неуменьшаемая норма для того, чтобы в случае потери внешнего энергоснабжения, а это уже было 5 раз там при обстрелах линия падала электропередач, все линии падали, и, значит, системы безопасности работали на дизель-генераторах. Поэтому если они будут использовать дизельное топливо от резервных дизель-генераторов, которые там 20 для этих мобильных котелен, тоже опасность возрастает. Поэтому я вижу только один инструмент создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Это вооруженные силы Украины.
Пані Ольго, дякуємо вам. Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики, була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію довкола ЗАЕС та про санкції, які було введено Україною проти атомної галузі Росії. Будемо сподіватися, що не лише Україна введе ці санкції, а й доєднаються наші західні партнери. Нагадаємо, що президент вів дію рішення РНБО щодо санкцій проти російської корпорації «Росатом» та 199 компаній, які входять до неї. Це була ініціатива СБУ. В СБУ зазначають, що обмежувальні заходи будуть діяти протягом наступних 50 років і стосуватися усіх фінансово-економічних операцій цих установ. Обмеження були введені через те, що компанія «Росатом» залучена до відчуження так званого Запорізької атомної електростанції на користь країни-агресора. СБУ має докази, що співробітники «Росатому» та інших компаній взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС, сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи і намагаються легалізувати роботу ЗАЕС на Росію за рахунок створення фейкових російських компаній. Ну і також повідомляється, що зараз росіяни відправили персонал Калінінської АЕС на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Енергоатом. Окупанти обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. При цьому українські інструктори, які мають навчати на ньому, відмовилися від роботи на росіян. Тому загарбники заблокували їм доступ до робочих місць. В Енергоатомі наголошують, що так чи інакше підвищувати кваліфікацію російським гастарбайтерам тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на півроку та ще й пропонують перевести в Енергодар родини. Потім доведеться звідти тікати.